Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацанов. В гостях у нас сегодня протоиерей Валентин Бонилья, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери Знамения в селе Вырец. Это Бежецкая епархия в Тверской области. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я напомню нашим слушателям и вам, отец Валентин, что в этих беседах, которые мы с Кирой ведем, мы говорим со священником о его пути к вере и в вере. О том, какая цепь событий привела к тому, что мужчина стал священником, с какими выборами, с каким поиском себя, ответ на вопрос это было связано. И нам представляется, что поскольку это путь, как я сказал, вопросов и ответов, то вот это может быть как-то резонирующим с тем, какие вопросы себе задают наши радиослушатели, когда размышляют о Боге, о своих отношениях с Богом, о своем пути в церковь. Вот поэтому разговор нам кажется, может быть, таким одновременно биографическим, очень полезным. Но биографическим в первую очередь, потому что какая-то фантастическая биография, начинающаяся с такого прям хемингуэевского сюжета. Ваш дед, испанец, коммунист, летчик, участник гражданской войны в Испании, и воевал, почему хемингуэевская, говорю, история, потому что как герой, по ком звонит колокол на стороне социалистов в эту гражданскую войну, а мы знаем, что были связи у Советского Союза с испанскими коммунистами, и многие потом и уехали в Советский Союз после этой войны, это и была судьба вашего деда. Вот расскажите, да, о том, какая память хранится в семье об этом, насколько для вас вообще это существенный элемент вашей биографии?
Элемент, конечно, существенный, потому что, ну, с кем я не сталкивался, все спрашивать начинают про фамилию, и тут уже как бы без дальнейших объяснений не обойтись. Вот дедушку я, слава богу, застал, и он довольно долго был рядом с нами. Вот, поэтому влияние его, наверное, ну, конечно, на приход в мир никакого не оказал, потому что он был, конечно, стопроцентный атеист. Вот у него были очень смешные доводы. Например, он говорил, что вот в России Христа рисуют с черными волосами, а в Испании с рыжими. И поэтому это он использовал как некий такой важный фактор, что, значит, это всё личность сама себе, да, придумана. Вот. Но, тем не менее, человек, он был вполне себе очень хороший, комфортный, общительный и, как сказать, много со мной достаточно общался. Ну вот, а, собственно, что про него сказать? Он воевал в Испании. Там очень была политизированная ситуация в 30-х годах, поэтому часть народу она попала к фалангисткам, к франкистам, а часть – к республиканцам, которые были либо коммунистами, либо анархистами преимущественно. Вот. Часто это по географическим каким-то критериям люди расходились, вот, а иногда и совершенно неожиданным образом. Например, его родной брат Мариано, вот мой дедушка был Доминго, а брат у Мариано. Мариано воевал на стороне франкистов, а дед на стороне республиканцев. Каким образом так произошло, я даже не знаю. Ну, одного там, наверное, призвали, второго всем. Я бы не сказал, что это Мариано, которого я тоже знал когда-то. Он был каким-то отъявленным там националистом или франкистом, так не скажешь. Вот. И, значит, он там воевал. Он сначала летал на бомбардировщике СБ, на советском, конечно же, стрелком-радистом. Потом начал учиться в России, в Кировабаде, на летчика-истребителя. И в очередной раз, когда он приехал вот в Кировабад, война там закончилась не победой республиканцев, поскольку он был к тому моменту уже коммунист, возвращаться ему было некуда. И он остался в Советском Союзе, и здесь уже был участником Великой Отечественной войны. Вот. И даже там сбил 10 самолетов. По его словам, 10, в книгах подтвержденных побед 5. Вот. А... Ну, периодически в книжках его имя советского издания встречается.
А бабушка русская?
Бабушка русская, да, работала на ЗИЛе, на завод ЗИЛ. Вот бабушка как раз родом из вот этого вот примерно из этой местности, где я сейчас служу, ну, конкретно из соседней деревни. Ну, то есть, это приход села Вырец в церкви, а деревня там в 4 километрах, и, собственно, поэтому там купили когда-то в 84 году дом, поэтому мы туда ездили каждое лето. Потом я в свое время захотел креститься, к этому моменту я уже как-то так и книги почитывал, и Евангелие купил, это еще в поздний советский период, да, не так просто было. Вот, и начал туда ходить в храм, и вот батюшка там, который служил, иеромонах Петерим такой был, он покойный ныне, ему благословили переходить на другое место служения, вот, и, но при этом надо было найти замену себе. Вот никого лучше меня он подыскать не смог. Вот, и таким образом, ну, я как бы не то, что для меня это какая-то неожиданность была, я когда об этом задумывался, ну, конечно, не столь радикально, чтобы быстро принимать такие решения, ну, я счёл это за какой-то там перст Божий, может быть, если так искренне выражаюсь.
Ну, то есть вас, получается, рукополагали в священники, вот не как часто бывает после такого пути, там, семинария, потом какое-то распределение, годы были такие, что вот нужен был священник, вас поэтому рукоположили, а потом да, уже стали так получать образование, да, духовное.
Семинарию я уже заканчивал заочно, уже служив несколько лет на приходе.
А вот что это за опыт? Вот на вас как свалилось священство, грубо говоря. Может быть, вы этого и хотели, и не были против, наверное, надо полагать.
Слушайте, ну,
но жизнь, меня... должно быть, радикально изменилась в какой-то момент, хотя вот...
Ну, конечно, изменилось,
человек не думал, не гадал, не предполагал, что называется.
Я бы не очень, я уверен, что если бы я знал дальнейшее, так сказать, ну, все связанное с этим положением, что я тогда бы решился еще раз такой выбор сделать, но, с другой стороны, сейчас как бы... жалеть, в общем, тоже не о чем, трудно как-то.
Но это важный момент, как поддерживать верность своему выбору на протяжении многих лет. Это ведь касается не только священства, это касается выбранной работы, это касается профессии, семьи, в конце концов.
Да, конечно.
Ведь в какие-то моменты на тебя нападают приступы наверняка светлой или несветлой печали. И ты начинаешь размышлять о судьбах мира, о том, как могло бы быть. Ну, это во всяком случае, наверное, у меня так. Есть люди более приземленные, адекватные, здоровые. Наверное, у них таких ситуаций не случается. Отец Валентин, что вы об этом думаете?
Да, конечно, переживания были. Особенно сильные были, так сказать, это я бы даже можно было назвать не то, что там светлым каким-то чувством, а вполне себе даже настоящим унынием, когда после священника, когда его руку полагают, он служит где-то в каком-то храме под чьим-то начальством, руководством, чтобы службу как-то научиться, там, требы исполнять, ну, просто элементарно, так сказать, ну, как курс молодого бойца. Вот, а я попал в Тверь, в Екатеринский монастырь, где служба была достаточно интенсивная, очень были длинные службы, народу там было много, приходилось много там исповедовать и как-то и служить в неделю, там, дня 4, например, обычно, если не больше. Вот. И когда я после такой несколько напряженной служебной жизни попал к себе в деревню, где на тот момент жил человек 5-7, ну и на службе тоже редко бывало больше 4 там, человек или 5, ну, за исключением Пасхи, наверное, вот, то, конечно, это там сильным было потрясением, и это своего рода такой в отрыве от нормального церковного общества начинаешь себя чувствовать каким-то вообще заброшенным непонятно зачем, непонятно куда, потому что, опять-таки, деревенские прихожане, а это были бабушки, которым было тогда лет по 80 примерно, плюс-минус, это был контингент, который очень резко отличался от городского контингента, который я видел в Твери, и от моих знакомых, которые были христианами православными, которых я знал по Москве, например.
Отец Валентин, вы в одном интервью сказали, что часто чувствуете себя смотрителем заброшенного маяка.
Ну, это не совсем так. Это не я сказал, это брала интервью одна тетенька в какой-то газете или где-то там работала. Поскольку я такого не говорил, это она сама придумала, потому что я так выспренне не выражаюсь.
Понятно, понятно. То есть это такая поэтичность такая.
Да, я мог бы что-нибудь как-нибудь погрубее выразиться.
Тем не менее, так вот честно признаемся, что вы в трудных условиях служите, но ведь... это, получается, был ваш выбор. Я, насколько знаю, вы просили этот приход, вы хотели там служить. Вот что удивительно лично для меня. 250 километров от Москвы, лес, глушь, 5,5 прихожан, и, в общем-то, как-то вот так вот не весело, но, тем не менее, вы захотели там служить.
Ну, то, что это не весело, это вопрос спорный. Я бы сказал, что в этом есть и хорошие...
Не весело с светской точки зрения, да, такой с городской, скорее, с мегаполисной точки зрения не весело. С другой стороны, для спасения мы знаем, уединение вообще еще никому не помешало.
Ну, даже не то, что для спасения. Ну, например, вот ко мне очень много друзей из Москвы любят приезжать, им там вполне себе нравится. Я не уверен, что они хотели бы там постоянно бы жить, но все равно да, они да. от этого места, так сказать, у них только теплые впечатления. Поэтому то, что это там какая-то мрачность, там безысходность
в этом месте, ни в коем случае. Вы знаете, я даже совершенно для другого это все спрашиваю. Я спрашиваю вас для того, чтобы понять, какую радость вы там нашли. То есть все эти мои темные вопросы во время светлого вечера, они неизменно ведут к каким-то добрым выводам. Мне очень хочется их от вас услышать.
Ну, радость в этом, ну, наверное, искал я ту радость, которую я видел в детстве, когда приходил ну, вот, за 5 километров, ну, просто путешествуя по округе на велосипеде или просто пешком, я видел этот храм. Однажды, например, там, ну, году в каком-то, там, не знаю, 84-85, просто проезжая на велосипеде, остановившись около церкви, я слышал, а там была служба в этот момент. И я вот слышал: «Господи, помилуй». И на меня так, почему-то так произвело такое впечатление. Вот, зайти я тогда побоялся. Вот, ну вот, тем не менее, этот сам храм, который тогда был в несколько лучшем состоянии, чем сейчас, он у нас не закрывался, но целенаправленно, так сказать, и не подновлялся, потому что, ну, в силу нехватки средств. И вот сам храм, его облик, потому что, ну, такой сельский храм я, собственно, видел впервые изблизи. Ну, вот оно как-то произвело впечатление, ну, и вот, собственно, может быть, это как-то повлияло. Во-вторых, это же, как я говорил, этот храм был приходским храмом для моих предков, вот по одной из линий, по бабушкиной, которые там и крестились, я там раскопал потом через архивы там, имена каких-то там прапрадедушек, вплоть там чуть ли не до конца 18 века, до Екатеринского или Павловского времени. И это как-то вот, не то, что я бы тогда это знал, да, но все-таки это, наверное, как-то подспудно влияло. Ну и потом я несколько наивно, наверное, полагал, что деревенская жизнь – это вообще вот что-то типа летних каникул, грубо говоря. Ну вот, конечно, это оказалось далеко не так, но тогда, ну, что там это было, мне 21-22 года, так, разум не очень там, наверное, такой хороший был. Но я как-то вот самонадеянно ринулся в эту вот сферу, ну, в принципе, надо сказать, что вроде не жалею. Так вот.
Да, как говорят, что смелые поступки нужно совершать непременно в 20-21 год, вот как раз в это время, когда ты еще очень смел, но еще не очень опытен.
Да, 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 совершенно верно.
А вот вы сказали, что после службы в крупном монастыре, городском, оказались на небольшом сельском приходе, может быть, даже совсем маленьком. А вот мы иногда слышим про то, что вот такое сельское, деревенское православие, оно какое-то другое по сравнению с вот мегаполисным. То есть понятно, что Христос тот же, Евангелие тоже, таинство тоже, но все-таки есть люди, есть привычки, есть какое-то ощущение проживания себя в вере. Вот вы как-то это чувствуете, эту разницу?
Несомненно. Сейчас эта разница, она как бы ушла несколько в прошлое. Почему? Потому что те люди, те бабушки местные, которые там жили, и тогда только они ходили в храм, а дачников почти не было, а если они были, то они в храм не ходили, они были, конечно, совершенно другие, чем городские прихожане. Все-таки городские храмы тогда уже были наполнены более таким молодым поколением, читающим, там, не знаю, там, начитавшимся, в том числе и православных книг, которые тогда начали активно издаваться. Вот. А сейчас это уже в основном городские люди, либо вышедшие на пенсию, там поселившиеся, либо это дачники. Плюс ко всему, машин стало за последние там, десятилетия у населения больше, народ стал мобильнее, и люди стали городские чаще туда приезжать, в том числе иногда просто даже, чтобы побыть на службе, например. Вот. А бабушки, они в силу возраста все-таки уже ушли в иной мир, и поэтому сейчас вот такой разницы, наверное, все-таки уже нет. А вот в начале 90-х, конечно, разница была совершенно потрясающей, вплоть там до каких-то ну, удивительных моментов. Ну, например, я вот привык, служа в городе, что каждое воскресенье это ну, какие-то десятки исповедников, которых надо выслушать, которые на исповедь стоят, причастников много. В деревню уже приезжаю, первое воскресенье. Ни одного, ни причастника, ни исповедника. Второе, вот сказать, не так, полгода ничего нет. Да что ж ты будешь делать? Ты уж говоришь, может быть, кто-нибудь. А потом наступает первая или вторая неделя поста, и сразу все, кто есть в деревне, они идут на исповедь. И так вот несколько лет было. Потом это прекратилось и с тем, что все-таки начали появляться городские прихожане, которые там дома там покупали, еще что-то, они начинали в храм. Ну и они причащались чаще, исповедовались чаще, и это самое, соответственно. Бабушки на них уже глядя, стали понемножку как-то уже так посмелее приходить к святым тайнам. Вот, ну, вот, вплоть вот до таких вот различий было. Ну и, конечно, книжек они не читали, их вот как-то в детстве приучили к храму. И вот у них такая вера была, ну, вот на уровне ребенка. Ну, наверное, вот пятилетний ребенок знает, что надо идти в храм. А зачем он там, Блаженного Августина он не читал, а Водорофей не читал, службу он там, ну, только знает то, что вот слышит, и все, что это означает, тоже как-то не особо. Там вплоть там до того, что иногда были в тексте молитв какие-то такие своеобразные смешные изменения, ну, например, там в символе веры. Им же вся выше, вместо этого они пили на символе веры, он же всех выше. Мы с супругой почесали в затылках, мне супруга сказала, слушай, ты им сейчас все равно ничего не объяснишь, а я вроде не хула, ну, вроде действительно он всех выше, ну, да, там, пускай поют там.
Народное богословие такое.
Это у меня еще такой был смешной момент, мне вот отец Петерим, который до меня рассказывал, как он пришел пить чай к двум бабушкам, они там две или три собрались, и что-то у них духовная беседа началась, вот он про таинство соборования начал рассказывать, вот, соборование, то сё, а у них считалось, что соборуются только один раз и перед смертью примерно, если пособоришься, то помрёшь. Вот он говорит, нет, нет, это не так, это наоборот для того, чтобы выздороветь, вот, и он говорит, я им там что-то рассказываю, они там кивают, да. А потом говорят, ну, все равно нет, собороться мы не будем. Или в другой момент, то же самое, они также начали там что-то беседовать о загробной участи, о страшном суде, там что-то такое нам им там начал из книжки Серафима Роуза «Душа после смерти» рассказывать, вот там мытарство, то все, они, да. А потом все, они поговорили, говорят, вот, ну, он, я, говорит, про себя уже так подумал, что он, ну, наверное, вот пользу такую там принес, сейчас они вот все там все запомнили. И вдруг Адамов уже говорит, а все равно никто ничего не знает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Валентин Бонилья, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери Знамени в селе Ворец, это Бежецкая епархия, Тверская область, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Вот вы сказали, что до бабушки, которые книжек не читали, я как раз вот об этом хотел спросить, а как вы это, ну, если угодно, оцениваете? Потому что, с одной стороны, конечно, хорошо, когда такая сознательная вера, человек и Августина прочитал, и Водорофея, и понятно, в чем здесь проблема, если так совсем верить слепо. С другой стороны, я как-то мне очень памятны слова одного архиерея, который в интервью сказал мне однажды, говорит, я вот хочу, чтобы вера наших православных стала как у наших бабушек, чтобы для них просто в храм было пойти естественнее, чем не пойти. Для них не было вопроса, вот, почему я верю, что такое душа. Они просто жили и дышали как воздухом. Он даже говорил, что верой как воздухом. Он даже говорил, что я хочу, чтобы православные перестали носиться со своей верой, чтобы это просто было необсуждаемой живой частью жизни. Или помните, как вот мы заговорили про всяких августинов, вот это знаменитые слова Блеза Паскаля, что если бы я верил еще больше в Бога, я бы верил как бретонская крестьянка.
Да, известная
то
фраза.
Есть вот от умствований каких-то перешел бы к такой простой вере, которая была бы выше, чем вера даже интеллектуальная. Вот что вы об этом думаете? Насколько это в этих бабушках есть? Или все-таки это другое?
Мне кажется, что их такая, ну, там, ну, я не знаю, как это назвать, такое, ну, некатехизированность, там, незнание, это не то, что есть это что-то хорошее, а это вынужденная, так сказать, ситуация, потому что они там в этих колхозах работали, ну, больше, чем крепостные, при крепостном праве, им праве. Тем более, что им даже, пока они там не вышли на пенсию, просто элементарно некогда было даже в храм ходить, но, тем не менее, они вот как-то... Для них это было действительно настолько естественно, что для них не ходить в этот храм было бы, ну, как-то совсем уже страшно. И более того, это я вот говорил про бабушку, которые в нашем селе жили, но ведь там были такие ситуации, когда люди, вот эти вот бабушки, ну, наверное, когда им не 80 было, а, положим, 70 или 60, проходили реально вот по 25 километров. Бывало, из Рамешек, например, проходили 25 километров. Вот иногда люди вот приходили 25 туда километров, 25 обратно. Машин тогда не особо было много. Попутки не всегда могли попадаться. И вот, и бывало, что они вот все эти 50 километров проходили пешком, вот вплоть до такого. Ну, наверное, это не каждое воскресенье, но, по крайней мере, на какие-то праздники вот такие вещи бывали. Ну вот, и я думаю, что Господь принимает вот такие вот поступки, ну, как реальный подвиг на самом деле. Вот, А так, в принципе, я, наверное, с словами архиерея согласен. Ну, просто мне кажется, что бретонская крестьянка, она, в принципе, в XVIII веке, ну, и Евангелие немножко получше знала, и все-таки там как-то была больше катехизирована, но это не из-за того, что наши бабушки как-то это из-за лени этим не занимаются, а просто, ну, в силу исторической ситуации, скажем так.
Отец Валентин, вот такое взаимодействие на приходе, когда прихожан немного, ты вот в таком замкнутом, в хорошем смысле, пространстве, вокруг природа, поля, леса, и, в общем-то, населенных пунктов особо как-то не намечается. Взаимодействие священника и прихожан, оно становится, ну, очевидно, довольно специфическим. Они, мне кажется, становятся какой-то некой такой одной семьей. Во всяком случае, я наблюдала это на деревенских приходах, когда батюшка, знаете, к батюшке и корова, значит, заболела, и, значит, там понесла курица, и коза, там, я не знаю, и семейные неурядицы, и денег нет, и еды нет, и там батюшка нужна помощь, там вещи перевезти. То есть священник – это такой, знаете, отец родной. Как это происходит у вас на вашем приходе?
Ну, тут это самое, ну, в принципе, наверное, примерно так, как вы сказали, ну, хотя есть некоторая специфика, потому что еды не было, когда мы тут попали, в феврале, вот еды это не было у нас, и это, наоборот, нам приносили. Первый раз мы огород даже там посадить-то мы посадили, но плоды этого огорода, там какая-то свекла заколосилась, она только к августу месяцу, и кушать особо нечего было. И вот мы как раз ходили к этим бабушкам, которые нам то картошки там какую-нибудь дадут, то ли еще что-нибудь, то морковки, тем более это было там в районе примерно там 93-94 год, это не самые сытые были годы, мягко говоря. Но и в деревне, я бы не сказал, что народ как-то очень богато жил, например, я помню, что это уже даже не в 94-м, а где-нибудь в том году, там, 90, может, в 7-м, 8-м, я кому-то из города на какой-то праздник, на Новый год лимон в подарок привозил, вот. Вот вплоть до такого. Вот, а так, дело в том, что, ну, вот эти вот женщины, которые жили в нашей деревне, в небольшой ВРЦ, они вымерли, и я в этой деревне, ну, наверное, я там живу, ну, плюс еще вот одно семейство, муж с женой, у них там 7 детей, они вот сейчас выросли, разъехались, а так-то больше, ну, мы с ним как-то так общаемся постоянно, ну, и нужно что-то, помогаем, не нужно, помогаем. А так вся семья, которая приходит на службу, если иметь под семьей в виду приход, она обычно съезжается откуда-то, километров, кто-то за 10 километров приезжает, кто-то за 15 километров приезжает и так далее. Ну, я еще плюс ко всему, я сейчас служу в трех храмах, я, то есть все время там служил не в одном ВРЦ, а то в двух, там, то, в общем, в разных храмах служил, и поэтому сейчас я вот служу, например, в трех храмах, это подворье Марфмаринской обители в селе Владычня. Это место, где жил духовник Елизавета Федоровна, преподобная мученица, такой отец Митрофан Серебрянский, архимандрит Сергий. Я служу в селе Замоте. Это один приход. Вот Владычня от ВРЦ находится 40 километров, а Замоте находится 16 километров. И, собственно, я там служу в этих вот двух селах, потому что там людей больше, чем в ВРЦ. Я служу чаще, чем в самом ВРЦ. А когда я служу в ВРЦ, они как раз вот приезжают оттуда. Поэтому, собственно, просто они, кроме служб, просто так они за 40 километров или за 15, или за 16 километров не часто приедут, чтобы просто там пообщаться, например, или чай попить, скажем так, все-таки это расстояние такое. Вот. Ну, в принципе, да, так оно как-то. Скорее, я к ним, когда приезжаю, ну, там как-то уже общаюсь. В общем, это я бы сказал, что, наверное, поскольку я приезжаю туда, и меня там после службы кормят, поют, то это скорее это не я там кому-то что-то помогаю, а меня как-то там терпят и самое почивают, вот так вот.
Вот вы сказали, что это храм, Знаменская церковь, Знаменский храм, в котором вы сейчас служите, был вот приходом семейным ваших предков, деревни, в которой жили ваши предки. А насколько это имеет значение, ну, если угодно, какое-то духовно-мистическое для вас? А ведь мы знаем, что бывают храмы намоленные, да, и ненамоленные, говорят. И понятно, что здесь не нужно впадать в какую-то излишнюю эмоциональную экзальтацию, видеть какие-то там в этом какие-то видения и так далее, но сам даже факт вполне рационально осознанный, что в этом храме много веков или много десятилетий молились люди, и это были твои кровные предки. Наверное, какое-то вот дает как-то связь времен ощутить и какое-то дает другое ощущение молитвы и богослужения в этом храме. Вот есть такое?
Да, есть. Но причем это именно вот именно что на уровне какого-то ощущения или инстинкта, потому что ну, разумом это, ну, как сказать, понимаешь, конечно, но это не так впечатляет. А вот на уровне ощущения такого постоянно, да. Там, если говорить про наш храм, он построен там, в 1825 году, но там до этого было несколько, как минимум, несколько деревянных храмов. Вот. Ну, как минимум, там, 16 века. Я первое упоминание за 1580 год нашел. Ну, то есть, один храм разваливался, другой на место него строился, потом он ветшал, строился следующий, а потом каменный, наконец, построили. То есть, люди были не столь мобильны по стране, как сейчас, редко переезжали, и, ну, практически я уверен, что мои предки там, они и жили где-то в тех краях, вот по этой вот линии. Вот.
Как ваша матушка привыкала к кочевой жизни?
Ну, матушка у меня, она не очень привередливая. Мне кажется, она вполне... Это достаточно комфортно для нее. Такая... Она более аскетична, чем я, поэтому ей легче.
Вы знаете, отец Валентин, я вот слушаю вас и думаю, господи, господи, насколько мы люди в мегаполисах, да, оторваны от вот этой вот деревенской какой-то вот такой выхолощенной.
Нет,
такой,
ну, вы закалки. Немножко преувеличите мою степень отшельничества, потому что я в мегаполисе пребываю тоже нередко. Ну,
да,
например,
но вы
вот
постоянно
у меня отец был
лежачий,
долго болел, и я волей-неволей между службами тут в Москве-то пребывал достаточно часто, ну и плюс ко всему там что-то там просто даже подработать или еще что-нибудь там, когда возможность, потому что там можно за неделю человека ни одного не встретить. Угу. Вот, а поскольку у меня там дети были, вот, ну, все-таки как-то надо было что-то такое и кушать иногда.
Угу.
Ну, вот, вот так вот.
Отец Валентин, вот смотрите, вы говорили о трудном периоде после рукоположения, говорили о кризисе, об унынии. По каким вершкам, вёшкам вы вышли в итоге из этого состояния и на что опираетесь теперь?
Ну, это по поговорке назвался груздём, полезай в короб. Ну, так сказать, ну, нельзя же постоянно унывать, надо там как-то что-то делать и как-то выбираться из этого состояния, обживаться потихонечку. Там, ну, вот, наверное, так. Ну, унываешь, пошел дрова колоть там или еще что-нибудь. Ну, я не знаю, это книжки читать там, не знаю, еще что-нибудь.
Ну, просто у каждого человека случается кризис среднего возраста, например, у мужчин.
Знаете,
особенно.
Я бы еще сказал, что в то время это были ну, вот, не самые сытые годы, как я уже сказал, и многие в городах-то жили не сильно лучше.
Ну, я скорее не про материальную сторону вопроса, а про то, что в какой-то момент жизни человек оглядывается на собственную жизнь, на собственный выбор, будь он священником, допустим, в Тверской области, или священником в храме Христа Спасителя, или, например, вообще чиновником, экономистом, учителем, неважно. Он оглядывается на часть своей прожитой жизни и думает, а вот правильно ли я жил? А вот, вот надо ли мне так жить дальше? Или, может быть, что-то мне поменять? Или что-то мне изменить в себе? Что-то, вот я не знаю, как-то вот поменять свое мышление, чтобы радоваться тому, что у меня есть. Ну, вот я сейчас, может быть, придумываю, но у меня очень много знакомых, как раз находящиеся в этом кризисе. Угу. И я сейчас задаю вопрос вам скорее как... мужчине, наверное, как человеку с жизненным опытом, который вот тоже, наверное, определенные этапы проходил. Как вы видите для себя и для других, наверное, к вам обращаются с этими вопросами, экологичное решение вопроса такого?
Ой, я человек по жизни очень медлительный, не часто решающийся на какие-то перемены, очень костный. И, наверное, я уж не знаю, каким образом меня вообще толкнуло священником стать, я даже не всегда понимаю. Вот, но поэтому уж, так сказать, тут уже как-то ну, приходилось уже как-то в этом состоянии жить и пытаться что-то делать. Ну, да я даже затрудняюсь, не знаю, как сказать. Некоторые вопросы просто ставят в какой-то тупик. Вот, например, кстати, постоянно вот меня ставят в тупик, если меня спрашивают, а вы человек религиозный? Ну, например, кто-то, вот, это он не знает, что я священник, просто вообще вот спрашивают, да, вы человек религиозный? Я чешу репу и думаю, господи, что же значит этот вопрос вообще? Да я вот религиозный или нет? Ну, я знаю, я христианин, да, а вот религиозный я или нет, вот не знаю, например.
Протоиерей Валентин Панилья, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери Знамени в селе Вырец, это Бежецкая епархия в Тверской области, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».